Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 27. Постижение материальной природы, текст 8. Перевод стиха. Преданный должен довольствоваться тем доходом, который получает без особых усилий. Он не должен есть больше, чем необходимо. Ему следует поселиться в уединенном месте, всегда оставаться сосредоточенным, умиротворенным, дружелюбным, сострадательным и сознающим свое истинное «Я». Комментарий Шрилы Прабхупады. Объемный комментарий. Каждый, кто имеет материальное тело, должен удовлетворять его потребности, зарабатывать себе на жизнь каким-то трудом. Преданный должен работать не больше, чем это необходимо для удовлетворения самых насущных потребностей. Ему следует довольствоваться этим небольшим доходом и не тратить силы на то, чтобы заработать много денег и накопить массу ненужных вещей. Может быть, обсудим сразу эту часть комментария. Сразу возникли вопросы, это видно. Если обусловленный человек нуждается в деньгах, он работает, не покладая рук, чтобы, заработав их, добиться господства над материальной природой. Капила Дев учит нас не прилагать чрезмерных усилий для достижения того, что может прийти само собой. Этот момент «само собой» остается непонятным в большинстве случаев, как это само собой придет все. Но самые ценные вещи мы как раз так и получаем. Как вы получили своих родителей? Вы заработали как-то? Прилагали усилия? Само собой произошло так. Также мы получаем друзей. Само собой. Знания получаем также. Мы не можем получить больше, чем понимаем. Само собой. И этого вполне достаточно, собственно говоря. Но что касается зарабатывания денег, тут страх. Это внушает страх. Почему-то люди верят в эту защиту денег. Ради денег могут предать друзей, даже собственную мать. И не боятся этого. Они готовы расстаться с тем, что пришло само собой, но ценят только то, что заработали тяжким, непосильным трудом. Странно, сознание. Даже бедняк, он так гордится этим поломанным, вломанным грошом, потому что в поте лица заработал его. И то, что досталось в трудностях, они говорят, это ценно. Это называется ослинный труд. Ослинное сознание. Потому что все самое ценное купить невозможно. Нет никаких денег, чтобы купить любовь, например. Абсолютную истину за деньги не покупается, не продается. Знания также не покупаются за деньги. Возможно, кто-то думает, что я оплачиваю свой учебу в университете, так получаю знания. Нет. Продажные знания – это совсем другое. Вчера мы упоминали в лекции, что эти знания – это профессия, она настраивает людей просто на то, чтобы добывать средства к существованию и накапливать деньги. Это не образование. Это бойня современного образования, Прабхупада говорил. То есть они просто воруют. И имеют разные специализации для этого. Кто-то ворует как юрист, кто-то ворует как врач, кто-то ворует как управляющий, кто-то ворует как учитель. Но цель у всех одна – просто деньги, 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 деньги. Если мне заплатят, они откажутся от твоей работы. Таково нынешнее устройство дел. Чинакья Пандит был советником царя. Ой, мудрый, до сих пор мы пользуемся его афоризмами, Чинакья Пандит. Есть даже отдельная книга «Афоризмы Чинаки». Почитайте, вы видите, потрясающий разум, великие знания, мудрец. Ему предлагал хорошую зарплату царь. Но он сказал, нет, я браман. Я просто обычный школьный учитель. Мне не нужны деньги. Я живу на пожертвования, поэтому я обладаю знаниями. Они приходят ко мне само собой, сами по себе. Но как можно купить такие знания за деньги? Человек о чем-то одном должен думать. Либо о выгоде, либо он должен иметь знания. Откуда у того, кто стремится к выгоде, могут быть знания, написано в Махабхарате? И откуда желание выгоды может взяться у того, кто стремится к знанию? Несовместимые вещи, как день и ночь. Никогда не встречаются. Итак, здесь говорится само по себе, и под словом само собой, не имеется в виду именно деньги. Есть люди, которые живут без денег. Когда я был в Чехии, там, в журнале «Прага», я не помню журнал, как называется, и там в конце есть рубрика «Необычные люди». В стране их печатают самые необычные. Вот один из необычных людей, человек-миллионер, но он не тратит деньги вообще. Ни на пищу, ни на что. Он находит пищу просто в бочках. Я подумал, ну ничего себе миллионер. Он отбросами питается. Но он говорит, нет, на самом деле там очень хорошие продукты, они свежие. Просто не кондиции супермаркетов выносятся вот наружу, они вполне годны. И там показывают, как он пирует. И там пир каждый день. Большой, бесплатный. Всем показывает таким образом, что так много излишеств. Когда Прабхупаде поставили цветы в комнату, они немножко стали вянуть. И тут же пришла преданная и заменила на свежий букет. И Прабхупада отругал ее. Сказал, зачем вы так часто меняете цветы? Эти цветы были еще хорошие. Что у вас за манера такая? Пристрастие к каким-то вот таким вот роскошным вещам. Ему не нравилось это. Они хорошие еще цветы, они имели вид и запах нормальный. Почему сразу что меняете? То есть, тебе что-то не нравится, сразу все меняете. Прабхупада замечал, что это сознание. Если те вещи, которые приходят сами по себе, мы ценим, применяем их в сознании Кришны, означает с уважением, мы ценим это. Есть этикет сознания Кришны, это определенное поведение, отношение. Если те люди, которые нас окружают, мы их принимаем в сознании Кришны, и вещи, которые нам принадлежат, мы принимаем в сознании Кришны, тогда это обеспечивает процветание. Если мы принимаем для себя, то мы не можем наслаждаться этими вещами таким количеством. Нам становится скучно. Мы не наслаждающиеся. Как можно наслаждаться? Пищей в одиночестве. Допустим, нам хочется с кем-то это поделить, общаться, чтобы было полноценно. Собственно, ради общения мы едим. Ради сознания Кришны мы едим. По природе вещей. Человек так устроен. Это замечено учеными, что только человек из всех видов жизни может есть, когда не хочет, и пить, когда не хочет пить. И может курить, хотя это ему не нужно, и пить вино, хотя в этом никакой необходимости. Они выяснили, что они делают это для общения. Я не хочу есть, но ради общения я что-то чуть-чуть я посижу. Я что-то выпью, что-то съем. Что так поддерживается общение. То есть человек это существо общающиеся, он ищет отношений. Это бхакти-йога, собственно, стремится к развитию любовных отношений. Когда Прабхупада говорит о шести принципах дадати, Рупа Госвами говорит, то Прабхупада комментирует, что спонтанно эти шесть принципов дадати практикуют даже бизнесмены, даже не знающие о вайшнавской культуре. Давать дары, принимать дары, угощать просадом, принимать просадом, раскрывать сокровенные мысли, выслушивать с доверием. Два бизнесмена. Они приглашают друг друга в ресторан, чтобы общаться там, делают какую-то встречу, назначают в ресторане, как правило, в бизнесе. Там они обмениваются подарками, угощают друг друга обедом или ужином и раскрывают свои планы потом. И так завязываются отношения. Шесть принципов дадати. Материалисты также используют те же самые принципы. Это в природе человека. И таким образом, если он действует согласно природе человека, в служении, все остальное приходит само по себе. И отношения, и дела завязываются, и, конечно же, доверие возникает. И он может совершать какие-то выгодные вещи для всех, полезные имеются в виду. При этом Шаста говорит, что человек может не думать о выгоде вообще. Он должен думать только об отношениях, и все придет само по себе. Вот что имеется в виду. Ну как, говорят, на родине имеет 100 рублей, имеет 100 друзей, отношения имеет. И когда ты говоришь, у меня нет денег, означает, что у тебя нет отношений, друзей нет. Вот что это имеется в виду. То есть, когда к деньгам все сводится, это означает, что человек не в сознании Кришны. Не действует должным образом, не развивает отношения, он не живет полноценной жизнью, он не исполняет свое предназначение. Санскритское слово, употребленное в этой связи, ядричхая, означает, что каждому живому существу, получившему материальное тело, суждено испытать определенные радости и страдания. Это называется законом кармы. Чтобы заработать деньги, одних наших усилий недостаточно. Иначе практически все люди имели бы одинаковый уровень материального достатка. На самом деле каждый зарабатывает и получает ровно столько, сколько определено ему его кармой. Бхагаватам сказано, что подобно тому, как люди попадают в тяжелое или опасное положение, не прилагая к этому никаких усилий, точно так же без особых усилий с их стороны к ним может прийти материальное благополучие. Если кто-то совершает чрезмерные усилия ради достижения каких-то материальных целей, это действует от аханкара. А аханкара означает страдание. Начинаются страдания с самих этих усилий. И каждый жалуется, трудно жить, трудно с ними поддерживать, трудно. Сверхусилия совершают все сейчас люди. Неправильно нацелены. Значит, ну жизнь такая. Если мы не будем так крутиться, мы, конечно же, заработаем. Нет, они просто не знают, чем заняться. Они только выбирают из того, что предлагает им система. И за пределы системы человек очень боится выйти. В этом вся проблема. Но если посмотрите на ИСККОН, то, что Прабхупада сделал, ИСККОН вне системы, фактически. То есть у него очень большие возможности для процветания. Гигантские. Может быть, не все преданные еще осознают это, не все готовы к этому, к сотрудничеству такому. Собственно, Прабхупада дал ему главное наставление — сотрудничать, и будет процветание. Потому что мы знаем другую систему. Мы должны научиться жить в другой системе, в системе Бога. Есть законы государства, но никто не отменял законы Бога. Можно жить по законам Бога. И вы увидите, что все будет меняться вокруг в государстве. И многие законы, и многие правила потеряют свою необходимость, актуальность. Например, если люди станут честными, зачем так много документов, договоров? Бюрократия ослабнет. Она распадется на части. Если люди на самом деле встанут на эту платформу открытого, честного, искреннего отношения. В сознании Кришны преданные такие. Они все делают без договоров. Правда, потом жалеют об этом часто. Что не все еще до конца искренне честные бывают. Собственно, все искренне честные, пока нет денег. Так говорит. Пока нет плодов труда, собственно, мы честны по своей сути. Нам нравится быть честными. Но когда появляются плоды труда, тут могут проникать различные взгляды на это чувство. Поэтому Капила Дева советует довольствоваться тем, что уготовано нам судьбой. Но все свое драгоценное время необходимо посвятить деятельности в сознании Кришны. Иначе говоря, человек должен довольствоваться тем, что у него есть. Если волей судьбы мы оказались в положении, которое оставляет желать лучшего, нам не следует сетовать или роптать. Мы должны использовать свое драгоценное время только для того, чтобы развивать в себе сознание Кришны. Прогресс сознания Кришны не зависит от того, преуспевает человек или бедствует. Материальные условия, в которых мы живем, никак не отражаются на нашем духовном прогрессе. Самый бедный человек может достичь сознания Кришны таких же результатов, как и очень богатый человек. Поэтому мы должны быть довольны тем положением, в котором оказались по воле Господа. И обычно бедный завидует богатому и хочет стать богатым. Зачем? Зачем бедному становиться богатым? Он уже был богатым. Откуда бедные люди берутся? Из богатых. Они происходят из богатых людей. Так сказано. Когда богатый человек становится жадным, он становится нищим в итоге. Потому что теряет разум постепенно. Бедный — это никто иной, как человек, который потерял разум и не способен не получить образование, у него нет каких-то особых способностей. Он ничего не может сделать, беспомощный становится, и поэтому называют нищим. Если вы даже дадите ему деньги, но не разум, он их все равно не использует по назначению. Поэтому мне ничем больших деньги не дают. Он испугается, он их спрячет. Он не сможет воспользоваться богатством. Разум отсутствует. А откуда берется разум? Дадами, будьте йогам там, я на мало паяндите. Кришна говорит, я даю разум. Разум нельзя приобрести при помощи человеческих усилий, так же, как собственную красоту нельзя увеличить. И также богатство невозможно увеличить, потому что это зависит именно от разума. Если человек получает по наследству огромные деньги, но не имеет разума, это трагедия для всего рода. Он потеряется. Поэтому более всего люди были заинтересованы не только в материальном наследстве, сколько в разумных потомках, великих потомках, которые могли бы не просто сохранить то, что они получили, но еще и умножить. Поэтому разум превыше всего, говорит Саведа. Главное богатство – это разум человека. И здесь говорится, что разум заключается в том, бедный или богатый, вы должны достичь совершенства жизни. Вот это разум. Если кто-то думает, что я не могу достичь духовного процветания и совершенства, потому что у меня нет денег, это глупец номер один. Это сознание животного, на самом деле. На самом деле, бедному человеку в каком-то смысле еще и легче прогрессировать. Ведь легче верблюду сквозь угольное ушко, чем богатому царству Божию, говорится. Потому что привязанность очень много богатых людей. Их дома, их семьи, их наследство, они покоя не знают. Как с этим поступить? И потом, когда делится наследство, очень много беспокойств. Для таких людей, говорится, уходи в лес 50 лет. Иначе пройдешь через очень большие сложности. Твоя семья, твое наследство создадут тебе много беспокойств. Уходи из семьи. 50 лет отстранись от дела, уходи. Для таких людей. Но если вы бедный, нищий, то можете никуда не уходить. Этой аскезы достаточно. Поэтому, если вы богатый, то уходите. Если бедный, оставайтесь. Так еще кому лучше, больше повезло, неизвестно. Итак, трудно жить и тому, и другому, на самом деле. У каждого свои трудности и аскезы, у бедных свои, у богатых свои. Никто не может прожить жизнь, избежав то, что предопределено ему счастье и несчастье. Но люди думают, построю большой дом, закроюсь там, включу большой экран и буду счастлив. На большом экране буду смотреть фильмы вместе с женой или с друзьями. Он так фантазирует. И тогда я буду счастлив. Вся жизнь будет как в кинотеатре просто. Вот такую иллюзию люди поддерживают. И верят в это. И там Самсунги всякие продают. Они покупают на всю стену, ставят такие экраны. Ложатся и включают. И думают, тут теперь я счастлив. А на самом деле просто убивает время и все. Бесполезно. Он работает, а все остальное время он просто убивает. Кроме рабочего. Он так и не знает, что же ему делать в свободное время. Ну, потому что много денег, как-то их нужно же использовать для себя. А как их для себя использовать? Это не так-то просто. Что купить? Яхту или проход, или остров? Как провести выходные? В семье часто возникают серьезные конфликты из-за того, что у всех свои планы, куда ехать, в Турцию или на Маврикий. То есть богатые тоже плачут, говорится. Дети подрастают, видят, что родители удовлетворяют чувства, зарабатывают, и чувства удовлетворяют, и им также советуют чувства удовлетворять. Начинают принимать наркотики. Деньги есть. Ничего сложного. Родители удивляются, откуда, почему, мы же не учили. Как же вы не учили? Вы же им дали это направление чувственных наслаждений. Зачем им Маврики, им все это надоело уже? ЛСД. Круто. Денег полно. Родители богатые. Это сплошь и рядом сейчас. Практически все богатые родители испытывают серьезные проблемы в своих семьях. Поэтому говорится, потому что у них нет отношений, а отношения – это сознание Кришны. Человек не может любить другого человека, если там нет сознания Кришны. Ему может нравиться какой-то человек, но любовь – это другое. Нравится, потому что есть телесная привязанность, приятный человек. Для чувств подходит мне. Этот я подхожу ему, и поэтому мы вместе. Вот и все. Но любви не будет. Настоящих отношений глубоких не разовьется. Люди все равно будут страдать друг за друга. Поэтому они хотят, чтобы не страдать, развлекаться, побольше иметь денег, ходить куда-то, посещать какие-то места вместе, так отвлекая внимание друг от друга, вот, получая какие-то вот впечатления, они еще могут продлить свое существование. Счастье какое-то продлить, так им кажется. Вот для этого нужны большие деньги, чтобы наслаждаться жизнью, путешествовать и прочее. Но в сознании Кришны человек может достичь таких же результатов, как и очень богатый человек. Поэтому мы должны быть довольны тем положением, в котором оказались по воле Господа. Если богатство определено, оно придет. Не сомневайтесь, как только вы заслужите, богатство придет. Это вопрос заслуги. Другое слово, употребленное в этом стихе, «миттапхук», оно означает, что человек должен есть не больше и не меньше, чем необходимо для того, чтобы поддержать свою жизнь. Не следует становиться обжорой ради удовлетворения своего языка. Пища человека – это зерно, фрукты, молоко и другие подобные продукты. Люди не должны, потакая прихотям языка, есть то, что не предназначено в пищу. Преданному же следует питаться только прасадом, пищей, предложенной Верховному Господу. Его положено есть только, ему положено только остатки блюд, предложенных Господу. Кришне можно предлагать блюда, приготовленные из чистых продуктов, зерна, овощей, фруктов, цветов, молока. И нельзя предлагать пищу, приготовленную из продуктов, которые относятся к гунам страсти и невежества. Преданный не должен быть жадным. Здесь также сказано, что преданный должен стать муни, то есть сосредоточенным человеком. Он всегда должен думать о Кришне и о том, как улучшить свое служение Верховной Личности Бога. Почему преданный должен есть прасад, предложенную пищу? Потому что это отношение с Кришной. Это взаимоотношения. Мы делимся с Кришной. Появляются отношения. Пища объединяет людей. Один из очень важных факторов. Главное, собственно, основное общение между живыми существами происходит посредством пищи. И в материальном мире это ужасный принцип. Дживо дживаси дживанам. Высшие формы жизни поедают низших. Вот так они общаются друг с другом. Я люблю тебя. Ты вкусный. Ты мне очень нравишься. И прямо вцепляются в глотку. И ищут сонную артерию. Хищники, они очень опытны в этом. Профессиональные убийцы. Они играют с жертвой, достигают своего. И потом съедают. Это тоже отношения, но ужасные отношения. И через пищу построены. Но принцип пищи в духовном мире другой. Не насилие, на самом деле, а любовный обмен. И вот мучимся этим. Как это? Мы берем пищу, которую добываем не через насилие, и предлагаем Кришне. И таким образом пища сближает. Собственно говоря, только человек может угощать пищей кого-то. Мы не видели, чтобы собаки угощали друг друга пищей. Она находит пищу и зовет на махату. Приходите все. Не-не-не, сразу хватают они, быстрее торопятся вперед, хватают, съедают, пока никого нет. Как только появляется пища, начинается конкуренция у животных. Собаки – это один вид жизни, у них тоже есть своя дружба, любовь, но они грызутся насмерть в Индии за пищу. Страшные вещи происходят. При этом в таком настроении они еще едят, одновременно продолжают есть. Кусают друг друга, продолжают есть. У них нет любовного обмена. Они просто привлекаются друг к другу по запаху, по внешнему виду. Родство, естественно, видят в сексуальных отношениях, но обмена нет любови. Как только появляется пища, они как враги живут, собаки. Но человек, он, говорится, домохозяин, не должен есть один. Запрещено шастрами. Он должен приглашать сначала гостей, накормить гостей. Только после этого то, что остается, он должен поесть сам. Это рекомендовано для любого семейного человека. Но именно так развиваются его отношения в социальном мире. Эта пища должна быть освященной, приготовлена на высшем уровне. Самая чистая пища должна быть, чтобы человек, гость, был опьяневший от трансцендентного блаженства от этой пищи. Вот так строятся отношения. Прасад имеет такую силу. Потому что Кришна, принимая такую пищу, у нас появляются сближения, отношения с Богом. Итак, преданный должен знать, как это все использовать. Не должен слишком много есть, говорит, слишком мало есть тоже. Обычно человек ест до той степени, пока не почувствует какую-то ленность, такое расслабление. Тоже переполнен, объелся. И вот тогда он думает, что цель достигнута, все. Больше ничего делать не нужно. Сама природа говорит, ничего делать не нужно, все. Можете спокойно отдыхать. Слава Богу, поели. Вот до этого состояния человек обычно хочет есть. До расслабляющего состояния. А на самом деле, еда не для того, чтобы спать дается. Или расслабиться. Она дает нам энергию, энтузиазм. В этом смысл пищи. Если это не просад, если это не предназначенная нам пища, она не дает достаточного энтузиазма. После обеда не хочется, а приходится работать дальше. Без энтузиазма. Вы утром-то не очень хотели идти на работу. А после обеда тем более. Хорошего. То есть, с большим трудом человек поднимается к деятельности. Посмотрите. Он по природе своей ленив. Если была бы возможность, если были бы большие деньги, человек бы вряд ли ходил на эту работу каждый день. Где странные отношения, где вы должны выполнять чью-то волю, и много чего вам не нравится на работе. Хотя, конечно, какая-то деятельность человека привлекает, но вот быть таким повинным работником не нравится никому. Все это зависит от отношений. Но преданные, когда принимают прасадам, у них возникают новые идеи служения, новые планы, они делятся этим, энтузиазм, они хотят служить Кришне дальше. Постойте у кафе какого-нибудь, не вегетарианского в городе, у выхода. Понаблюдайте, какие люди заходят и какие выходят. В каком настроении. Будьте потрясены этим открытием. Я однажды заметил это. Я стоял в новом кафе и ждал машину. Мы должны были встретить. В пригороде. Это как раз кафе было в пригороде. И люди тормозили на своих машинах и заходили голодные, такие немножко злые, голодные, заходили в кафе. И точно такие же выходили тут. Я ни разу не видел, чтобы после пира воскресного преданные вышли унылые какие-то, злые. Да в припрыжку просто все бегают, знаете. Это же просад, это же пища наша. Так что же мы такое едим? Едим плохое настроение, получается. Это не наша пища. Что там не едят? Для языка что-то, но их ум, их сознание, их отношения, все разрушается от такой пищи. Эта пища в гуне страсти невежества, говорится, она разрушает их качество. Их внутренний мир разрушает. Им нечем поделиться после принятия пищи. Им хочется закурить просто и отстраниться куда-то. Только посмотрите, как люди живут. Но даже если это просад, все равно не нужно слишком много, говорится. Извлекать чувственное наслаждение из него. Во Вриндаване, когда садху принимают просад, мне рассказывал об этом Говинда Махарадж. Я не слышал, я не знаю их языка. Во время принятия просада, время от времени, кто-то из главных говорит, будьте осторожны, садху, не переедайте. Напоминают несколько раз. Чтобы никто не переел, иначе этот день вы испортите. Весь день испортите. То есть очень регулируемая деятельность должна быть. Контроль чувств начинается с языка, Прабхупада говорит. Из всех чувств язык самое жадное чувство. Если победили язык, вы победите все остальные чувства. Речь и диета. Вот что нужно. Хари Кришна Махамантра и прасад. Две вещи. Здесь также сказано, что преданный должен стать муни, то есть сосредоточенным человеком. Он всегда должен думать о Кришне, о том, как улучшить свое служение Верховной Личности Бога. Это должно стать его единственной заботой. Подобно тому, как материалист постоянно думает об улучшении своего материального положения, преданный должен постоянно думать о том, как улучшить свое положение в сознании Кришны. А для этого ему необходимо стать муни. Муни означает... живет в уединенном месте и становится сосредоточенным. Почему, говорит, соединение на месте? Насколько применимо это к нам сегодня? Уединенное место. Ну, вот храм, допустим, это считается уединенное место от материалистов. Здесь. Это уединенное место. Хотя здесь у нас много, но это называется уединенное место, потому что здесь можно быть сосредоточенным на Кришне, нет помех. Все пришли с одним желанием. В этом смысле мы чувствуем себя уединенно здесь. Правильно. А если мы слишком много общаемся с материалистами? Вообще люди общаются когда? Зачем они общаются? Они нуждаются в общении. Друзья, неважно. Они все нуждаются в общении. Ходят на выставки, они смотрят какие-то передачи, новости. Они много хотят видеть, слышать информации. Зачем это? Откуда это вот в природе человека? Это стимулирует их к чувственным наслаждениям. Но заметьте, человек устает от чувственных наслаждений. Ему много не нужно чувство наслаждать по природе вещей. Он быстро утомляется. Поэтому нужны стимуляторы. Как бы возбуждать этот аппетит можно у человека. Если даже что-то не нравится, но если добавить какой-то стимулятор, вы будете принимать это. Стимулятор. Чай, кофе каждый день. Стимулятор. Какая-то информация стимулирует нас. Мы видим, как люди другие живут, стимулируют нас. И таким образом, в обществе людей это катализатор наших желаний, ускоряет нашу деятельность, как бы. Заставляет нас двигаться. Примеры какие-то других людей, их слова, их настроение и прочее. И поэтому в таком обществе, где стимулируется это искусственно, время от времени люди впадают в депрессию обязательно. Потому что они всегда в напряжении находятся. И малейшая неудача может вывести из равновесия человека. Потому что есть напряжение именно по этой причине. Сейчас это, собственно, главная социальная сложность, что люди становятся более и более депрессивными. Их тонкое тело становится слабым, уязвимым, обидчивость и прочее. Именно потому, что они себя изнашивают на таком психологическом уровне. Слишком много чувственных наслаждений, слишком много информации мелькает перед глазами. Невозможно углубиться во что-то, почувствовать вкус жизни. Просто мелькание какие-то, мерцание образов многообещающих. Ослабляет психику, как выясняется это. Поэтому не нужно близко общаться с материалистом по этой причине. Заметьте, если у вас даже нет никаких материальных желаний, и вам, собственно, не нужно так много, материалисты вас вдохновят на это. Сказал, посмотри, какая красивая женщина. Смотри. Я женат. Какая разница? Ты посмотри, просто посмотри. Зачем ты об этом думаешь? Просто посмотри на нее. Вот так они общаются. А нет, в фильмах показывают красивых женщин. Женатые люди сидят там замужние и смотрят это. Без необходимости это делать. Чтобы приятно доставить чувство. Как это? Вритра сура? Нет, врика сура. Он же медитировал на Господа Шиву и Рикасуры. Но как медитировал, он совершал аскезы страшные. Он хотел заставить Господа Шиву прийти сюда. Не привлечь своим служением преданности, а именно вынудить аскезы страшные. Он такую аскезу придумал, что стал резать себя куски плоти и бросать в огонь. Говорит, свага, бери. Господь Шива был в ужасе от такой аскезы. Что приходится ему принимать такие жертвы. И в конце концов, Господь Шива не являлся. Но он себя изрезал на куски просто. Потом думал, раз так, все равно заставлю. Я голову себе отрежу. И брошу в огонь. Но он знал реинкарнацию, конечно, этот демон. Но он был такой, знаете, отчаянный человек. Он помыл голову, подготовил для жертвоприношения. Не знаю, какие шампуни он использовал. Он все сделал необходимо, занес уже нож, стал резать. Он сделал это, и Господь Шива остановил его. Пострадает его репутация. Что за практика служения Господу Шиве? Что за Господь Шива позволяет такую практику? Люди режут голову друг другу. Кто же такой Господь Шива вообще? Он остановил его. Скажет, что ты делаешь? Зачем ты такие аскезы принимаешь? Для чего? Ведь меня можно достичь. Простым способом, просто предлагая воду из Ганги, я буду доволен простыми вещами. Я хочу обрести одну способность, сказал Валькасура. Даруй мне ее. Да, проси, что хочешь. Дай мне способность, что если я коснусь чьей-либо головы, неважно, чья это будет голова. Голова расколется пополам. Господь его сразу пожалел об этом, что согласился исполнять его желание. Пусть бы себе голову лучше резал бы и все. Но Господь чего обещал, он делает, хорошо, бери эту способность, она у тебя есть. Ты можешь коснуться своей рукой любой головы, голова треснет пополам. Неважно, кто перед тобой. Сейчас проверим слово Рикасура. Я хотел дотронуться до головы Господа Шивы. И Господь Шивы нужно было убегать от Рикасуры. По всей вселенной они гонялись. Этот демон был непростой, конечно. И куда бы ни проник Господь Шива, Врикасура шел за ним, чтобы тронуться его головы. И тогда Господь Шива принял прибежище у Господа Вишну. Господь Вишну спрятал за своей спиной. И Врикасура явился и видит, Господь Вишну здесь, а Шивы нет. И Господь Вишну улыбался и говорил, Врикасура, ну что ж ты так себе истязаешь? Ну, пойми, что материальное тело должно наслаждаться жизнью. И тут Рикасура понял, действительно, ради чего все это делаю? Я совсем не наслаждаюсь. Одни аскезы, пришло время наслаждаться, он правильно говорит. Тело должно отдыхать. Ты же работал, смотри, ты далека, похоже, прибежал. Нужен отдых. Ну, коляшное это ложе. Приляг. И демон расслабился, как только услышал все это. Да, истина, истина, говорит он. Вот Вишну знает истину. Если вы это скажете какому-то материалисту, что да, нужен прекрасный отдых, условия, мягкая постель, хороший телевизор, красивая молодая жена нужна, денег куча. Сказать, ну, как он понимает меня вообще-то? Такой близкий, такой родной вообще. Если это все еще и дает вам вообще этот благодетель. А гуру все это только отбирает. Неистинные лучи не понимают они души человеческой. И Врикасура так расслабился. И на этой почве он почувствовал доверие. Если вы исполняете чьи-то материальные желания, человек начинает доверять вам. Становится глупым, то есть. Если вы просто потакаете чувства своих детей, или своего мужа, или своей жены, глупеют все. Нужно помнить свой долг, конечно же. А как здесь описано? Зачем себе нужно? Для чего мы работаем? Для чего семья? Для чего наши усилия? Для чего свободное время и прочее? Что мы развивались духовно. И этот Врикасура расслабился, почувствовал доверие и рассказал, что вот получил благословение от Господа Шивы. Что, если я коснусь рукой чьей-то головы, голова треснет пополам. Я хотел это испытать на самом Шиве. Если он честный, то должно все получиться. Если не честный, то он должен был бы, не должен был бы погибнуть, должен проверить. Но кого ты слушаешь, сказал Господь Вишну. Ты слушаешь странных личностей вообще. Ты вот посмотри на себя. Ты настоящий человек, наслаждаешься жизнью. А Шива, Шива аскет вообще, кого ты слушаешь? И ты веришь, доверяешь аскетам. До них ничего нет. Надо только, так сказать, майя. У него ни денег нет, ни богатств нет толком, ничего нет вообще. И ты веришь, что он на самом деле могущественный? Могущественный ты, Врикасура. Можешь проверить сам, коснись рукой своей головы, и видишь, ничего не будет. Сам увидишь, какой будет результат. И он так убедил Врикасуру, что Врикасура потрогал свою голову, и на этом все кончилось. Поэтому не ешьте слишком много. Кроме того, Капила Дева советует преданным жить в уединенном месте. Если мы будем жить в уединенном месте, знания будут пребывать каждый день. Каждый день всегда мы будем развиваться очень хорошо. Не беспокойтесь об этом. Если скажем, я чего-то не понимаю, ничего страшного. Придет время. Мы же практикуем. Не общайтесь с материалистами на эти темы материальные. На работе вы общаетесь по служению, по долгу. Это нормально. Это не противоречит, долг не противоречит, не препятствует духовному развитию. Но не участвуйте в их разговорах о чувственных наслаждениях, когда они стимулируют друг друга. Они собираются, женщины говорят, вот у меня муж такой, столько зарабатывает, у меня муж такой, столько зарабатывает. Он говорит, а мой муж не зарабатывает, как ты терпишь такого мужа вообще? Вот так они стимулируют, вот так вот. Очень опасное общение, на самом деле. Зачем тебе такой муж вообще, посмотри, он бесполезный. Ну, посмотри, как мой муж зарабатывает. Но они так стимулируют. Таким образом они разрушают все вокруг, материалисты. Ради чего? Ради чувственных наслаждений. Ты можешь все разрушить. Кроме того, Капила Дев, да, интересы обыкновенных людей, как правило, вращаются вокруг денег. То есть, не стремятся к материальному благополучию, которое не нужно преданному. Преданный должен жить среди людей, занимающихся преданным служением Господу. Поэтому преданные обычно селятся в местах паломничества, где живут другие преданные. Преданным рекомендуется жить там, где не бывает больших скоплений мирских людей. Для преданного очень важно поселиться в уединенном месте Викта Шарана. Следующее качество преданного – шанта, умиротворенность. Преданному не следует слишком волноваться. Он должен довольствоваться скромным доходом, есть ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы сохранить здоровье, жить в уединенном месте и всегда оставаться умиротворенным. Для того, чтобы совершенствоваться в сознании Кришны, необходимо спокойствие ума. Мы здесь остановимся. Пару вопросов, потому что время истекло. Какие усилия в сознании Кришны? Это просто. Просто есть садхана бхакти, и мы следуем садхана бхакти, предписанному методу. Может быть, если уточните вопрос? Чрезмерные усилия – это страсть. Когда мы хотим быстрого результата в сознании Кришны, то может быть страсть проявится так, таким образом. И вместо умиротворенности человек становится беспокойным, как бы немножко несчастным, неудовлетворенным, потому что он хочет быстро получить результат. В этом смысле, да, чрезмерные усилия. Страсть. Здесь говорится, шант, умиротворенным должен быть человек. То есть счастлив каждый день. На любом уровне преданный может быть счастлив. Если у вас хорошая внимательная джапа, прасад, Шримад Бхагаватам, служение, вы должны быть умиротворены. Но если вы хотите большего результата, так парамахамсы на днях уже, и даже требуете от Кришны, что хотите быстрого результата, то придут беспокойства, конечно, чрезмерные усилия. Женщин больше, чем мужчин. Может ли мужчина брать ответственность сразу за двух женщин? За двух женщин. Мне кажется, что он и с одной не справится сейчас. Современный мужчина. Если честно говоря, я еще не видел таких мужчин, чтобы вот они еще за одну женщину взяли ответственность и выполняли все это. Просто одна надоела жена, он хочет другую. Вот и все. Это не чувство ответственности он делает, как правило. Может быть, тут исключение в этом вопросе, я не знаю, но пока я не видел таких примеров в наше время. В наше время, когда мы говорим о семейной жизни, люди ничего не понимают. Например, думают о второй жене многие. Прабхупада рассказал историю своего детства. Говорит, мой друг детства сказал, слушай, пошли, что покажу. Так дети говорят. Были подростками или детьми. Пойдем, пойдем. Ты такого не видел еще. И пришли к нему домой. Там сидел человек, такой джентльмен, нога на ногу и сигареты курит. Индус. Курящий человек. Говорит, знаешь, кто это? Говорит, откуда же я первый раз вижу, кто это такой? Моя тетя, 64-я жена его. В прошлом такое было. На этом делали хороший бизнес, потому что зять, самый уважаемый человек зять. он просто уходит из дома в дом по своим женам, его там везде принимают, кормят. 64-я жена. И Прабхупада говорит, что это было реальностью в те годы, когда он был ребенком. Но, говорит, сейчас уже в Индии никто не захочет быть 64-й женой. В России второй женой тоже никто не захочет быть. Есть даже такие примеры, что никто не хочет быть вообще женой. Все хотят быть только мужем. И дерутся, и все. Так что я не знаю, как вы решите этот вопрос сейчас. Я думаю, сразу осложните свое сознание Кришны в два раза. Сразу же. Достаточно одной жены, чтобы скатиться в ад. Это очевидно, что многие терпят серьезное поражение, женившись. Я имею в виду в духовном смысле слова. Да, бывает, если жена на самом деле целомудренна, на самом деле, конечно, бывает. Наоборот, это помогает человеку, это помогает. Наоборот, бывает, что, да, вот он слабый брамачарья, женится, и он становится серьезным, он растет. Но это хорошая жена, просто удача. Лакшми пришла. Тогда вопрос к этому, две лакшми хотите или что? Если одна жена так хорошо, то две еще лучше таких. Мужчина есть мужчина. Я всегда буду думать больше, чем об одной женщине, говорит. Пока не развито сознание Кришны, такое будет. Но Господь Рамачандра сказал, эка патни врата, одну жену. Лучше всего дайте обет, иметь только одну жену. А Прабхупада однажды сказал, вообще лучше не женитесь. Некоторым он говорил так. Он знал, что будет с ними, если не женятся с некоторыми. Пропадут люди. Это я для мужчин сказал, а женщин могли бы не слушать это все, конечно. Еще вопросы есть? Да.
Как вы относитесь к Голокафесту? Завтра выпускают Радхаят, но Голокафест. Не могли бы вы что-то вдохновляюще сказать?
Нужно понять вопрос про Голокафест. Что нужно сказать? Хорошо или плохо? Оценить, что такое Голокафест? На что? На Радхаятру? Голокафест. То есть преданные не вдохновлены за Голокафест, Радхаятру. Так я понимаю? Какая-то проблема есть с Голокафестом? Просто я не в курсе. Зачем Голокафест? Да, в этом вопрос. Может, в Иркутске это и не нужно, я не знаю. Вы решите здесь как-то, что делать с Голокафестом. Или он уже есть, Голокафест? Вот это проблема, конечно. Я опоздал. Нужно было раньше переехать, сказать, нет Голокафеста сразу. Пока его и нет, не было. Но уже появился, все, родился. Если что-то появилось уже, что-то нужно делать. Придется как-то принять. Ну, скрипя сердце, конечно. Ну что. Как-то нужно формулировать вопрос, чтобы мы понимали, в чем вопрос. Голокафест – успешная программа в Москве. Мощно успешная программа. 5000 человек, 3000 человек, больше 6000 человек приходят на эту программу. Киртан большой. Проповедь большая на сцене. Я не знаю, что сказать. В Лужниках я вот был там, снимали зал гигантский. Целый день там храм в Лужниках на этом стадионе. Какие-то не прерывается, потом просад, там они огни предлагают, все сари одевают, там тилоки ставят. Что сказать, я не знаю, что сказать. Если вы этого не хотите здесь, то... Или сомневаетесь? Храм должен поддерживать программы, которые помогают людям приближаться к Кришне. Сам может не принимать такие программы в храме, но поддерживать людей, чтобы они делали это. Используя культуру, свои способности, таланты, свой уровень, свой энтузиазм. Иначе зачем храм? Чтобы запрещать все? Нет. Храм для того, чтобы распространять. Многие люди могут сделать больше, чем храм. Прабхупада обращался к Битлз. С первой встречи они еще не повторяли ни мантру, они еще там, не знаю, как жили вообще. Говорит, вы можете сделать больше, чем я, если споете Харе Кришна мантру. Что вас слушает весь мир. А мы храмовые, мы говорим, а у них нечистое пение, нельзя их распространять. Они неофиты, они даже не преданы еще. А? Пусть нас слушают люди. Потому что мы храмовые люди, понимаете? Ну, избавьтесь от этих представлений ложных. Мы должны помогать, стимулировать людей и распространять духовную жизнь и прогрессировать. Даже те, кто мантру не повторяют, могут очень сильно помочь нашему движению. Много очень хороших людей. И храм должен знать таких людей, поддерживать таких людей. Это хорошие люди. Это друзья хорошие. У них хорошие качества есть рожденные. Не распространяйте храмовую дисциплину и садхану на обычных людей. Они будут вас бояться и избегать тогда. Вот и все, чтобы получить такой результат. Но впереди должны быть не стандарты, а воспевание впереди. Каждый может прийти человек, любой с улицы, кто угодно может прийти на воспевание, участвовать в киртане. Можно организовывать такие галоки-фесты. В храме стандарты, поэтому все, люди боятся стандартов. Я не такой чистый, я не пойду туда. Но туда пойдут. Потому что на самом деле, что впереди должно быть? Телега или лошадь? Зачем вы телегу вперед выдвигаете? Лошадь впереди должна быть. Святыми должны быть впереди. Харинама, киртан. Не знаю, насколько это уместно сейчас говорю. Может быть, это и так понятно без меня. Я просто не понял вопрос, может быть. Итак, последний вопрос, мы закончим.
Вопрос такой. Однажды вы рассказывали, как в самом начале вашего пути вы привлеклись и беседовали с преданным, который вас привлекли через Катову. Вы задали ему вопрос, как воспевать святое имя. Он вам ответил, что его любить просто надо. И когда ты заглядываешь собственное сердце, там давалось что-то хорошо, гордость, гордость, а вот с любовью как-то тупо. Как взрастить?
Если в сердце видим много недостатков, как же взрастить любовь? Ну тогда должны плакать просто. И просить Кришну. Вот и все. Так и делаются святые отчаяния. Они просто плачут. Так что в моем сердце столько грязи. Но они просто плачут. Если вопросы личные, невозможно озвучить. Нельзя сформулировать как-то вопрос философский. Любой вопрос можно озвучить философски. Это вопрос или совет хотите? Это разные вещи. Если совет, то это просто нужно поговорить отдельно. Если вопрос, можно сформулировать здесь вопрос. Это формулировки вопрос. Как сформулировать? Учитесь формулировать вопросы. Вдруг не будет времени спросить лично. Ну так получите ответ. Формулировка важна.
Собираете огромные залы.
каналы, проповедуете. Дальше будете это продолжать делать?
Это вы собираете, я только приехал. Вот. И похоже, вы дальше намерены это делать. В этом вопрос?
В это неуединенное место.
А, в смысле, я всегда вот в залах больших.
Да, и как вам это удается? Только давать и...
Да, иногда я выхожу из уединенного места и ругаюсь на сцене, и потом снова хожу в уединенное место. Я вчера ругался 2 часа с лишним. Вы же заметили? Потом снова ухожу в уединенное место. Чтобы меня не нашли, не поймали потом. Люди сейчас приходят многие из интереса просто. Сейчас вот в этом году я вижу это вот. Этот нюанс добавился. Из интереса ко мне просто, потому что некоторая известность есть уже. А кто ж такой? Ну, пойду посмотрю. Вот сейчас таких людей много становится. У них нет интереса, может быть, там, к знаниям большим, вот к личности пробуждается интерес. Кто ж такой? Все бегают туда, слушают. Ну, пойду посмотрю тоже. Такой категории людей раньше не приходило, собственно говоря, сюда. Сейчас появляются такие люди. Когда я в Алматы выхожу утром гулять к парку, каждый день меня кто-то на улицу узнает. Не пройти. Вы Хакимов! И бегут ко мне сразу. Ну да, говорю, Хакимов. Правда! Интернет. Я уже и не говорю так много. Это все. В интернете же продолжает, там включаете, это может 100 раз повторяться. А он великий проповедник, он там уже дома сидит, просто болеет. Вот такие вот казусы появляются. Так что интернет великий проповедник. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.